Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это фрагмент выхода ирландской бойца ММА Эйслинг Дейли. Год назад эта девушка официально ушла из смешанных единоборств, но до этого на каждый свой бой выходила под зомби группы Cranberries. Эйслинг говорила, что ее вдохновляет и творчество Долорес Риордана, и сама Долорес. И после зомби в качестве walkout song ей хочется просто выйти и закопать соперницу. Еще зомби любят петь фанаты шотландского Данди Юнайтед, но это уже отдельная, другая история. Спасибо, Долорес, за вдохновение. Меня зовут Петр Кузнецов. Это «Около спорт». Плюс 7-925-48-948. Говорит МСК, бот, телеграм. 7-3-7-3-9-4-8. Звонок, прямой эфир, 495-й код. Давайте начнем.
Я слушаю «Около спорт» каждое воскресенье. У этого парня есть чему поучиться. Гарри Линнекер, бывший футболист, телеведущий.
Пошли понедельник, как обычно. У нас есть третий официально русский пилот в формуле после Петрова и Квята. Это 22-летний Сергей Сироткин. Сейчас будем с ним знакомиться. Он стал боевым пилотом «Уильямс», основным пилотом. Все-таки получил именно он оставшееся это свободное место не только в английской этой команде «Уильямс», но и во всей формуле. Причем это долгосрочный какой-то контракт. У него не было соревновательной практики в прошлом сезоне у Сергея Сироткина. Он, мне кажется, пересидел в резерве «Рено». Что его ждет? Будет ли ему проще, чем Квяту? И стало ли наличие такого спонсора, как Борис Ротенберг, решающим в назначении Сергея Сироткина? Об этом Наталья Фабричного, женский голос «Формула-1».
Насколько ожидаемо, в принципе, это назначение для поклонников «Формулы», для экспертного сообщества?
Вот если об этом говорили бы несколько месяцев назад, скажем, месяца три назад, это было бы из разряда сказки, потому что Роберта Кубицу уже практически, ну, пресса это так подавала, по крайней мере, западная, что, мол, Кубица уже практически подписан наверняка, и вот остались одни тесты в Абу-Даби после окончания сезона, которые только подтвердят, что поляк готов к форме боевого пилота. Но так получилось, что Сергей Сироткин проявил себя на тестах более чем достойно, показал свою скорость, показал свой природный талант и, что немаловажно, инженерные свои способности, потому что он действительно очень подкованный в этом плане, в плане работы с машиной. И вот после тестов уже пошли разговоры о том, что баланс сил начал меняться, и Уильямс уже присматривается к Сергею как к потенциально боевому пилоту. Ну и когда, собственно, пришло известие о том, что и СМП может его поддержать финансово, то, конечно, наши надежды начали крепнуть, и постепенно мы уже были практически уверены, что Сергей пишет.
Ну вот, кстати, насчет финансовой поддержки, то, что вот эта программа Ротенберга так активно его поддерживает теперь, насколько это принципиальный момент? То есть в отсутствие этого спонсорства иначе бы расклад сложился в пользу поляка?
На самом деле, он тоже, соответственно, был с спонсорскими деньгами. Это не то, что только деньги в данном случае СМП помогли Сергею, но без поддержки практически ни один пилот не попадет в F1, о каком бы таланте ни шла речь. Так что, конечно, это помогло, но я не скажу, что это было решающим каким-то элементом. Нет.
Если говорить о человеческих, что ли, качествах, вот Квята запомнит публика как такого агрессивного гонщика, наверное, а Сироткине можно как-то коротко сказать, каков он как пилот?
Он не по годам зрелый, очень взвешенный, спокойный. И я бы сказала, он очень умно работает с машиной. Со слов инженеров, естественно, в данном случае я могу судить только по тем отзывам с команд от Формулы 2, от Рено. Все люди, которые с ним работали, все в восторге.
Для российских поклонников Формулы это вот насколько принципиальный момент? То есть можно ли сказать, что такое отношение сформировалось, как будто бы Квята среди боевых пилотов уже нет, но вот Россия возвращается в лице Сироткина? Как боевого гонщика, какие у него перспективы?
Ну, насчет к этому сразу, да, хотелось бы сделать ремарку, что
мы с ним не прощаемся.
Да, что он все-таки остается третьим пилотом, но не понимал Феррари, так что тоже мы это подспудно имеем в виду. А что касается Сергея, я думаю, что понятно, что сейчас у него будет достаточно тяжелое время по части, скажем так, всего медиапространства вокруг него, потому что поляка очень серьезно поддерживали, и понятно, почему история была бы, если бы он вернулся, действительно фантастическая, да. Но если Сергей сможет как-то от этого абстрагироваться, не обращать внимания, может быть, поменьше, я не знаю, стали сети читать, то он очень талантливый парень, очень быстрый, и у него все должно сложиться.
Это Наталья Фабричного, с ней беседовал Сергей Рыбко по просьбе «Около спорта». Пишите в комментариях Telegram или SMS-сообщение, текстовый формат выбирайте любой, какой вам милее. Не соглашайтесь с экспертами, дополняйте их, комментируйте события этой недели. Мы идем дальше. Уля Эйнера Бьорндалена все-таки не взяли на Олимпиаду. Тренеры все решили по спортивному принципу, я имею в виду Норвежская Федерация. Кто лучше в этом сезоне? Кто по результатам составляет вот эту олимпийскую шестерку, тот и едет. У Бьорндалена лучший результат — 18 место, мы об этом говорили еще неделю назад. И за заслуги его уже не возьмут. Из жалости его уже не возьмут. И никакую олимпийскую квоту МОК ему не предоставит. Хотя, наверное, был вариант с выпуском такого вот спецприглашения, которым еще, по-моему, не пользовались таким видом. А Дмитрий Губерниев об Олимпиаде без норвежской иконы.
Норвежская федерация биатлона – федерация демократическая. Правила отбора прописаны были заранее. Бьорндален их не выполнил. Значит, если он поедет на Олимпиаду, он должен занять место человека, который, соответственно, эти правила выполнил. Что, как вы понимаете, не совсем честно. С другой стороны, конечно, поскольку Бьорндален принадлежит не одной Норвегии, а всему человечеству, может быть, и стоило допустить его так или иначе, может быть, в качестве запасного и так далее, с возможностью, например, выйти на старт той или иной гонки, потому что тогда он еще больше обессмертил бы свое имя, и действительно он говорит о том, что я собирался побороться за награду. Но закон есть закон, и в Норвегии закон это не дышло, как в других странах. Помните, куда повернул? Туда и вышло.
Закон выше короля. В Норвегии тоже. Мне до сих пор сложно поверить в то, что Уля Эйнер не поедет на Олимпиаду, как и для всех настоящих биатлонных болельщиков. Для меня было мечтой увидеть его на старте в Пхёнчхане. Это говорит его жена Дарья Домрачева. А он поедет на Европу, потому что он настоящий спортсмен, она добавила. Ну, здесь имеется в виду чемпионат Европы, который пройдет в Италии уже с 24 по 28 января, то есть на следующей неделе. Конор Макгрегор лишен пояса UFC в легком весе, а Нурмагомедов и Фергюсон теперь будут драться за звание такого полноценного чемпиона. Победитель этого боя, то есть, станет таким бесспорным чемпионом. Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится 7 апреля в Нью-Йорке. А что с Макгрегором? Это ладно, бой мы уже успеем обсудить. И до, и после. Почему Макгрегор не спешит возвращаться в ММА? И ускорит ли его вот этот камбэк потери титула? Пояс уже отобрали. И какой бой ему надо провести после возобновления выступлений? Об этом эксперт во всем, что связано с дракой кулаками, он же продюсер Матч ТВ Андрей Баздрев.
У любой функционирующей организации есть свои регламенты. Регламент предписывает там раз во сколько, в какой период чемпион должен защищать свой титул. В боксе, как правило, этот срок от 6 месяцев до 9 месяцев для титулов равных. В редких исключениях это год. Вот. В ММА сроки защиты, как правило, там более сжатые даже. А здесь мы имеем то, что Макгрегор не хочет выходить даже весной в клетку снова. Это значит, что он уже полтора года не защищает титул. Вот. Собственно, дивизион не может находиться в застое. Кто-то же должен драться за пояс. Это история, которая заточена по телевидению, для зрителей это делается. В общем-то, титул здесь не так важен, как важен сам факт, что UFC должны показать, что они контролируют ситуацию. Они могут хоть как-то управиться с Макгрегором. А по факту получается, что не очень. Единственное, что они могут сделать, показав, что могут влиять на ситуацию, это лишить его пояса.
Тренер Макгрегора Джон Кавана говорит следующее. Независимо от того, чем все закончится, я думаю, что всем людям все равно будет понятно, кто настоящий чемпион. Я знаю, что после того, как у Макгрегора отобрали титул, это расстроило многих людей. И после того, как Нурмагомедов и Фергюсон подерутся друг с другом, то оба будут думать: я должен победить Конора, чтобы во мне все видели уже реального чемпиона. В лучших традициях ММА выступает тренер Макгрегора. Продолжается между тем Australian Open. Это уже теннис. Мария Шарапова вылетела, причем в третьем круге, причем очень разгром, она 1-6, 3-6. Australian Open на этой неделе запомнился все-таки больше жарой, на которую жалуются участники. И кто-то даже сравнил турниры со скотобойней, предложил создать даже профсоюз, участники которого могли бы бороться за свои права, чтобы вот в таких случаях сказать, мы на жаре не будем играть. А пока организаторы матчи не переносят, даже при плюс 40. У кого-то при этом там плавится дно бутылки для воды, кто-то ловит галлюцинации. Анна Чеквитадзе об огне в Австралии, правах теннисистов и о том, как выжить на корте, с ней мы заставили побеседовать Антона Лемесева.
На самом деле начиналось совершенно с другого. Новак Джокович решил создать профсоюз игроков, которые могли бы выразить свои недовольства из-за того, что турнир «Большого шлема» лишь 7% прибыли. Ну, получается, что лишь 70% с прибыли получают теннисные игроки. Да? Они хотят, чтобы призовые увеличились несколько раз. Вот. А по поводу жары, тоже потом Новак Джокович стал жаловаться из-за того, что он с Гаэлем Монфисом действительно играл при достаточно высоких температурах, но что поделать, все были в таких условиях, и на самом деле я считаю, что Новак Джокович после затяжной паузы вдруг с таким настроем просто набросился на турнир «Большого шлема», сразу стал выражать со всех сторон свое недовольство. Ну, немножко это странно смотрится, потому что вроде бы игрок топ-уровня, вроде бы все понимают, что при 40-градусной жаре оба игрока находятся в равных условиях, но именно Джокович стал жаловаться, хотя его оппонент получил солнечный удар, соответственно, Гаэль Монфис промолчал, вот, а Новак Джокович вдруг начал какие-то странные движения совершать.
Правильно ли я понимаю, что изначально, по вашему мнению, все его выступления были ради денег, грубо говоря?
Если вы посмотрите по числам, то там действительно изначально его идея была в том, чтобы увеличить призовые деньги на больших шлемах, вот и все. То есть здесь не надо все под одну гребенку. Это две разные ситуации, два разных момента.
Приходилось ли вам играть вообще в подобную жару? И если да, то как вы справлялись с тяжелыми погодными условиями?
Ну, конечно, приходилось. Вообще каждый год теннисисты, которые приезжают в Австралию, понимают, что, во-первых, может быть очень сильный ветер, а во-вторых, может быть жарко, потому что в Австралии сейчас лето, и действительно столбик термометра иногда поднимался там даже выше 40. Вот. На моей памяти история, когда я продолжала игру, уже на других кортах встречи завершились. Я, значит, смотрела по сторонам, удивлялась, почему же следующие запуски начинают играть. Оказывается, есть правило, что если при определенной там высокой температуре игроки встречу завершают, то уже следующие матчи должны ждать, когда все-таки температура понизится. Вот. Я свою встречу продолжала, играла, действительно было очень жарко, но ты уже там не понимаешь, как это плюс 35 или плюс 40. 5 градусов, они не чувствуются. Ты находишься в игре, и внимания на это не обращаешь, в принципе.
Прекрасная Анна Чеквитадзе. Я помню, что недели 3 назад, а то и больше, Григорий из Санкт-Петербурга писал еще тогда: «Сейчас в Австралии очень жарко. Как же там будет Australian Open-то играться?» — писал Григорий, давайте даже скажем, месяц назад. Красавчик. Прервемся на ритмы около спорта, и после этого будем говорить в большом блоке о событиях в футболе.
Ритмы около спорта. Так звучит стамбульский Водафон Парк. Здесь играет футбольный клуб «Бешикташ». Его болельщики считаются самыми громкими живыми существами на планете. Это подтвердит и Книга рекордов Гиннесса, и нападающий Лейпцига Тимо Вернер. Недавно он вышел на поле Водафон Парка в стартовом составе, но уже через полчаса попросил замену. После матча Вернер признался, что не выдержал шумового давления трибун. Не помогли даже затычки для ушей. Уровень шума на стамбульском стадионе достигает 132 дБ. Это как если бы в 20 метрах от вас взлетал военный реактивный самолет. Тут уж действительно не до футбола, даже если это Лига чемпионов.
Ищи Интересно, что предельно допустимый уровень шума в странах ЕС всего на 8 дБ больше, 140. Кто знает, может быть, поэтому Турцию не принимают в Евросоюз. С политикой, кстати, у фанатов Бешикташа разговор короткий. «Мы против всего, кроме Ататюрка», — гласит их лозунг. Вот в таком режиме и живет уже 115 лет самый старый футбольный клуб страны. Против Галатасарая, расизма, НАТО и... тишины.
Ритмы около спорта.
Пройдемся по текущим результатам в футболе. Реал Мадрид Депортиво. Первый тайм идет 0-0. А в 22:45 программу в Испании продолжит Бетис, который принимает Барселону. Саутгемптон, Тоттенхэм. Сразу по окончанию около спорта. В 7 вечера начнется эта премьер-лига. Англия доигрывается 24-й тур. Прямо сейчас серия А. 21-й тур. Завершен матч Аталанта-Наполи. Аталанта проиграла у себя дома 0-1. Второй тайм в игре Лацио-Кьево. Лацио впереди 2-1. И в 8 вечера Кальяри-Милан. В 22:45 супер-дерби Интер-Рома. Дерби. Милан-Рим. Ну, здесь... такое внутреннее дерби для Лучано Спалетти, потому что вы знаете, что он работал и в Роме, а сейчас работает в Интере, против своей команды он играет. Ну, в общем, центральный тур, центральный матч этого тура, это уже точно. Тут определяйте для себя, дерби или нет. По понятию, по определению, конечно, нет. Вы же знаете, что эти понятия сейчас очень и очень размыты. Бавария-Вердер, 1-1, перерыв в Бундеслиге. Шальке 0-4, Ганновер 96. В 8 вечера очень много цифр встречаются. Завершен Антхольц, Италия, масс-старт мужчины, масс-старт женщины, 12,5 километров, кучу игр завершено в хоккее. Давайте о футболе. Центральное событие этой недели, увы, это то, что Георгий Джикия порвал кресты в товарищеском матче «Спартака» с Шанхаем. Крик был слышен на весь стадион. Восстановление занимает около полугода, а то и больше. Но вот Роман Зобнин, тоже спартаковец, через 5 месяцев вернулся. Он выбыл, как известно, тоже в товарищеском матче, но это был товарищеский матч сборной, по-моему, с венграми, и он пропустил из-за этого Кубок Конфедерации. Теперь Георгий Джики рискует пропустить более крупный и важный, значимый для нас турнир – домашний чемпионат мира по футболу. Чисто теоретически есть время у него восстановиться к чемпионату мира, но... восстановиться, а не быть же в оптимальной форме. Джикия – лучший центральный защитник России. Защитная линия – лучшая и сыгранная в нашей сборной, потому что она начала собираться еще до Кубка Конфедерации, и Черчесов дал понять, что Джикия, Васин, Кудряшов – это те, кто на 95% будут, эта линия будет в таком же сочетании играть на чемпионате мира. В полузащите у него постоянные вариации, в нападении тоже не все однозначно. Самый укрепивший еще раз тройка центральных защитников. И что интересно, теперь будет делать Черчесов. Просит, например, вернуть братьев Березуцких или Игнашевича, а то и братьев Березуцких и Игнашевича. Мнение Валерия Непомнящего.
Как думаете, вот нужно ли просить вернуться в сборную братьев Березуцких? Может быть, Игнашевича или кого-то другого, допустим, какие-то другие кандидатуры есть у вас лично?
Но слово «просить», наверное, неправильно. Все-таки национальную сборную, да, нужно право это заслужить. А отсюда уже другая исходная. Если тренер видит, что игрок, условно, там, X, соответствует его стандартам, то приглашать в национальную сборную. Уверяю вас, что вот это приглашение, ну, для любого игрока, будь то Игнашевич, Березуцкий, Василь или Леша, это высшая честь. И это люди, настоящие патриоты. Я их уже знаю, изучил, и понятно, что когда они просят какое-то время не привлекать их в национальную сборную, это чтобы сохранить как можно больше себя в футболе. Но участвовать в чемпионате мира для любого игрока – это высшая честь. Поэтому я думаю, что в этом случае, думаю, что Черчесов будет внимательно следить и, конечно, будет находить возможность как бы найти компромисс.
Понятно. Но кого-то конкретного вы можете назвать на позицию Джики?
Нет. Это абсолютно некорректная тема. Много критериев есть, которые как бы существуют для тренера, когда он подбирает себе в ансамбль игроков, которые подходят друг другу, подходят команде, подходят его концепции, философии и так далее, чтобы создать конструкцию, это целая история. Поэтому думаю, что здесь неправильно говорить. Да, я думаю, что у нас есть кандидаты, которые могут, к сожалению, заменить. Что делать? Очень жаль, очень досадно, конечно, что так случилось.
Антон Лимесев как танк попер на маэстро. Джики дебютировал, напомню, сборной всего лишь в июне прошлого года и провел в составе 8 матчей из-за травмы. Может пропустить домашний чемпионат мира 2018 года. Еще раз может. Он не министр же. Виталий Мутко сказал, что давайте все-таки до конца будем надеяться, что он будет в строю. Артем Дзюба вместе с Олегом Шатовым был переведен в «Зенит-2» на этой неделе. Заместитель спортивного директора «Зенита», а именно эту должность сейчас занимает Вячеслав Малафеев, который завершил карьеру, сообщил, что Дзюба не отправился на сбор основной команды из-за проблем со здоровьем. А Дзюба тут же выложил на следующий день в Инстаграме фотографию с тренажерного зала и подписал эти фотографии хэштегами «Готов на все 100» и «Здоров как лев». Что это? Бунт. Но это явно вынос проблемы на публику, чего очень не любят в «Зените» со времен Халка и Вицеля еще. Давайте подумаем, что дальше будет с Дзюбой и Шатовым, чья карьера просто, я имею в виду Шатова, просто, ну, горит при Манчине, и ее надо срочно тушить, пусть даже переходом в какой-нибудь Урал, где его с распростертыми объятиями ждут, там, где начиналась, собственно, карьера Шатова. Я уж не говорю про «Локомотив», который уже заинтересован в его услугах. А, в общем, о будущем Шатова и Дзюбы Федор Погорелов, один из двух официальных голосов «Зенита».
Понятно, что в понедельник, когда на официальном сайте «Зенита» опубликовали список футболистов, отправляющихся на первый сбор Роберта Манчини в Дубае, стало ясно, что это, конечно, сенсация. Потому что сразу 5 футболистов, из которых 2 игрока, это основные футболисты сборной России на чемпионате Европы 2016 года, стало понятно, что эти 5 игроков, все россиянины, в «Зените», судя по всему, не останутся. Ну, понятно, что в нынешней конфигурации «Зенит-2» превратился в кузницу молодых кадров, а, скажем так, в некий промежуточный санаторий для игроков, которые по тем или иным требованиям не подходят в основную команду. Мне показалось, что дело было обделано не очень ловко, потому что список появился в понедельник. Весь понедельник, 15 января, официальные представители «Зенита» молчали. Количество сплетен и слухов, которые за 12 часов было сгенерировано, было ой-ой-ой, как велико. И лишь поздно вечером заместитель руководства «Зенита» по спортивным вопросам в такой странной должности пребывает Вячеслав Малафеев. Слава заявил о том, что ребята переведены в «Зенит-2» по спортивным соображениям. Шатову нужно улучшать качество своей игры, знаменитые 6% обостряющих передач от Олега Шатова. Вменил ему вину Вячеслав Малафеев. Про Дзюбу было сказано, что он будет сейчас лечить свое здоровье в сертифицированной клинике FIFA. Про Александра Ренькова было сказано, что ему предложат новый контракт. Про Михаила Киржакова было сказано ничего, а про Ивана Новосельцева было сказано, что он, судя по всему, отправится в аренду. И действительно, тот ответ, который Дзюба опубликовал на следующий день в Инстаграме, надо сказать, что очень нежно его спародировал в своем Инстаграме Доменика Кришта, это, конечно, публичная пощечина. Да, то есть это перевод дискуссии между игроком и клубом в совсем уже провокативную плоскость. И печально, что все участники процесса не смогли договориться на берегу. Это конфликт, в первую очередь, не игровой, это конфликт, в первую очередь, коммуникативный. Потому что и Шатов, и Дзюба, и Манчини, и Фурсенко, и, ну, допустим, Малафеев, у них было достаточно времени для того, чтобы обговорить какие-то вещи. Этих разговоров, как мы понимаем, не состоялось, и я уверен, что в ближайшее время конфликт будет только крепнуть. Чемпионат мира начинается через 6 месяцев, и, конечно же, амбиции Шатова, амбиции Дзюбы, как и Дровяков, они выше, чем «Зенит-2». Я не знаю случаев, чтобы игроки из ФНЛ попадали в сборную на чемпионат мира.
Федор Погорелов, Санкт-Петербург. Вижу на лентах сейчас, что отец Дзюбы стал его агентом и не хочет, чтобы сын уходил из «Зенита» до чемпионата мира 2018 года. Ла-ла-ла, источник «Спорт» день за днем. Дзюба-старший помогает сыну разрешить непростую ситуацию с руководством клуба. Он уверен, что, по крайней мере, до чемпионата мира форвард должен остаться в «Зените», отказавшись от ухода в аренду в одну из команд премьер-лиги. Вариант с игрой Дзюбы за «Зенит-2» не представляется отцу и сыну приемлемый. Сейчас продолжаются переговоры между сторонами о будущем нападающего. Но я напомню, что до этого, по некоторой инсайдерской информации, Шатов и Дзюба вообще из прессы узнали о том, что их перевели в «Зенит-2». Но Дзюба продолжает не взрослеть и в Инстаграме уже, тренируясь с «Зенитом-2», выкладывает фотографию с тренировки. На снимке он вместе с Александром Анюковым, который, как вы слышали, тоже не поехал на сбор основной команды. И подпись под этой фотографией: «Тяжелая тренировка, начало положено». Самое интересное в этой истории, что пост лайкнул Вячеслав Малафеев. Сейчас информационный выпуск. После этого продолжим обсуждать события недели. Еще есть события в том же и футболе. И, конечно, центральной темой сегодня станет итоги чемпионата Европы по фигурному катанию, который накануне завершился в Москве.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
Это «Около спорт». Мы продолжаем. 18:35. Напомню, что мы теперь выходим с 6 до 7 вечера, также по воскресеньям. Это возможность подвести как раз итоги воскресенья, на которое приходится как раз очень и очень много спортивных событий. Тем более, что совсем уже скоро, на самом деле, ребята, совсем скоро возобновится чемпионат России по футболу, который любит играться по воскресеньям. И, собственно, на 6 вечера, наверное, у нас попадется подведение всех важных событий, результатов матчей. Там же будет разыгрываться чемпионство вот в оставшемся куске. Вы же не знали, наверное. Вешалку для шарфов куда-нибудь надо сплавить. Это Григорий из СПБ, который к нам подключился. Григорий из СПБ имеет в виду Манчини, наверное. Это в продолжении темы про то, как отцепили Дзюбу и Шатова от «Зенита» и перевели их в «Зенит-2». Действительно, очень конфликтный тренер. Во всех командах, в которых он поработал, вот примерно таким образом все заканчивается. Не скажу, что с ведущими игроками, но, например, насколько я знаю, Манчини из тех, с кем он работал в «Манчестер-Сити», который он сделал чемпионом Англии, там можно поспорить, что Манчестер Сити и без тренера сделал себя чемпионом. Ну да ладно. В общем-то, он ни с кем из игроков не общается. И вариантов у Манчини, судя по лентам на этой неделе, целых два. Он изъявил желание поработать в Пари Сен-Жермен, а еще его зовет сборная Австралии на чемпионат мира по футболу. То есть вот чтобы он возглавил эту сборную только вот на период выступления австралийцев на чемпионате мира по футболу в России. Еще на этой неделе Рональдини официально завершил карьеру. Неофициально он сделал это 2, а то и 2,5 года назад, когда забросил большой футбол. Потом начал кататься по благотворительным турнирам. Его даже в Чечню занесло на матч, посвященный дню рождения Владимира Путина. Но официальное заявление Рональдини, точнее от его брата, наверное, который тоже выступает в качестве его агента, там же очень любит папа-агент, брат-агент, сестра-агент. Это все-таки повод, это официальное заявление, вспомнить игрока и определить его место в мировом сокере и в его истории. У нас в Твиттере «Около спорта» голосование завершается. Сейчас мы попробуем даже сверить результаты этого голосования с эфирными. Итак, по-вашему, Рональдини лучший футболист 21 века? Если да, то 134-21-35. Если нет, 134-21-36. Рональдини лучший футболист 21 века? 134-21-35. Да, 134-21-36. Нет, голосование началось. Мы пока доверим проводы Рональдини в «Околоспорте» великим. Нигматуллин, Кирьяков и Юран прощаются с легендой.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.
Рональдини один из самых талантливых футболистов мировой истории. Но, конечно же, вряд ли он будет в десятке лучших футболистов мира. Просто к таланту должен прилагаться еще большой труд. Все-таки Рональдини, при всем его талант, любил слишком дискотеки, достаточно веселый образ жизни. Наверное, этого не хватило более, наверное, ответственного отношения к тому, чтобы стать действительно в один ряд с более великими футболистами. Но, несмотря на это, действительно, много всего интересного было в его карьере, интересный клуб, сборная. Мне удалось уже на закате его карьеры сыграть против него в прошлом году, в сентябре, в Китае. Я участвовал в матче за сборную Европы против сборной Латинской Америки. Мы проиграли тогда 1-0, и самый опасный, конечно же, был Рональдини, который просто издевался над сборной Европы. Так что он до сих пор в порядке, и то, что он закончил, к сожалению, такое случается. Каждый футболист рано или поздно заканчивает, даже такие большие футболисты, как Рональдини.
Сергей Кирьяков, советский и российский нападающий, играл с Рональдиньо в матче звезд мирового футбола.
Это звезда мирового значения, звезда мирового футбола. Я думаю, что он входит в топ-10 лучших игроков за всю историю футбола. По крайней мере, это мое мнение. И не очень приятно, что в прошлом году участвовал в матче звезд Китая, в матче сборной звезд Южной Америки и Европы. Сейчас играл против него. И, несмотря на свой возраст, видно, каким мастерством он обладает. Плюс выступал в этом году вместе с ним в одной команде в матче Рамзана Кадырова, посвященный дню рождения Владимира Владимировича Путина в Грозном. И раньше, в общем-то, наслаждался его игрой. Могу сказать, это человек, который мог в одиночку решить судьбу матча. И не просто решить, а делать это действительно красиво, с какими-то так, кусочками изящества, скажем так, и с издевкой над соперниками. Сбивая не просто голы, а сбивая действительно красивые голы. Обыгрывая вратаря, он обыгрывал вот так, словно издеваясь, говорил футбольными своими движениями: «Я тебе забью так, как я захочу». И между ног, и над вратарями. Голы, которые он забил, действительно, это произведение искусства. Поэтому жалко, когда такие люди уходят, жалко, когда такие люди заканчивают. Да, на сегодняшний момент мы имеем Месси, Рональдо, но в свое время, я думаю, что когда играл Рональдо, был в рассвете сил, конечно, я думаю, что он стоял с ними в одном ряду. Жалко, что мы больше не увидим его действия и голы.
Сергей Юран, бывший футболист, не признает авторитетов.
Меня не волнует Рональдо, сегодня праздник,
Меня не волнует Рональдини, у меня сегодня праздник, извините, сказал Сергей Юран. Ну и спасибо Кирьякову, что не начал пересказывать всю биографию Владимира Владимировича Путина. Итоги голосования. 33% считают это в эфире сейчас Рональдини лучшим футболистом 21 века, 67% нет. А в Твиттере следующее 22,78%. То есть большинство не считает и там Рональдини лучшим футболистом 21 века. 78% в Твиттере не считают. Артем Пел пишет через Телеграм: нет, конечно, Месси лучше. Еще одно событие. Дикая новость с трансферного рынка. Челси сначала хотел купить Энди Кэрролла, а потом Питера Крауча. И все это на этой неделе. Одному, если что, 29 лет, другому через неделю 37. Нападение, конечно, у Челси оставляет желать лучшего, потому что они 3 матча подряд без голов. Вчера выиграли 4-0, но до этого вот не смогли забить. 0-0. Марата сдулся, нужен нападающий, хорошо, это да, но почему Кэрролл и Крауч? Понятно, что Антонио Конте, у Энди Кэрролла 195 сантиметров рост, у Питера Крауча 201. Понятно, что ему понадобился высокорослый футболист впереди, значит, он что-то под него будет делать, перестраивать. Но, может быть, сначала перед тем, как Кэрроллу или Краучу пройти медобследование в Челси, Антонио Конте, главному тренеру Челси, с такими запросами пройти медобследование. Комментатор английской лиги Денис Казанский о странных трансферах.
На самом деле, как показывает практика, если топовая английская команда собирается взять большого нападающего, то, как правило, вот все вот эти инсинуации по прессе, они не доводят к логичному результату покупки. Если говорят, что все, он берет, покупает клуб, то, на мой взгляд, это не совсем так. И что оба названных футболиста достаточно возрастные и могли бы говорить, наверное, о какой-то панической покупке в случае, если все основные футболисты будут травмированы, тогда да. Но, честно говоря, я не вижу какой-то перспективы в этих разговорах. Мне не кажется, что они окажутся в Челси.
Ну, то есть это из-за того, что это слишком возрастные игроки, или другие есть причины тоже?
Слушайте, как правило, таких футболистов берут. Во-первых, они должны быть не заиграны в Еврокубках, если хотят, чтобы они там заигрались. Да, но в данном случае я думаю, что действительно такой клуб, как Челси, должен обращать внимание на возраст и думать о перспективе, а не покупать игрока для того, чтобы залатать дыру.
Ну, тут даже, кстати, FIFA спасает болельщиков Челси от безумства Конте, потому что сразу же после этих трансферов, ну, так получилось, приходит новость о том, что на Челси может быть наложен трансферный запрет за нарушение правил при регистрации молодых игроков. Может, поэтому они уже на пенсионеров рассчитывают. В предыдущие годы это не шутки, вот эти вот трансферные запреты, потому что в предыдущие годы FIFA наказывала таким образом за нарушение правил при переходах футболистов Реал, Барселону и Атлетика. Продолжаем.
Оливер Нойвиль вошел в игру. Боруссия Мёнгладбах.
Около спорт. Территория профессионализма.
Мёнхенгладбах. Мёнхенгладбах. Вторая мюнхенская команда.
Вы слушаете «Около спорт». Этот выпуск представлен крупнейшим порталом о ставках на спорт «Рейтинг букмекеров». Если вы начинающий игрок или капер со стажем, «Рейтинг букмекеров» поможет разобраться в мире ставок на спорт. Обзоры 200 онлайн-букмекеров со всего мира, бонусы игрокам, конкурсы с рекордными призовыми. Сегодня в розыгрыше 1,5 миллиона рублей. И, конечно, прогнозы на спорт. Очень много прогнозов от самой звездной команды экспертов. Генич, Бубнов, Валуев, Чиквитадзе, который мы уже сегодня слышали, Титов, Калиниченко, Бышевец, Ловчев, Андронов, Бадюков и новичок в мире спортивных прогнозов Александр Григорян. Двухнедельные праздники и каникулы в Италии закончились, и можно поговорить о главной итальянской игре в этом туре – противостояние нынешней и бывшей команды Лучано Спалетти. Кто победит и сколько голов будет забито – вот версия звездных экспертов рейтинга букмекеров. Мы начнем с комментатора Матч ТВ Константина Генича. Он говорит о том, что Рома и Интер – сейчас подошли к матчу не в лучшем настроении, потому что Ювентус и Наполи достаточно далеко. Между Интером и Ромой разница в 3 очка, плюс у Ромы еще отложенный матч против Сампдории. В Генуе нужно постараться еще выиграть. С голами было тяжело у команды Спалетти, а Рома в последней встрече перед каникулами проиграла Аталанте. Причем проиграла в ярком, зубодробительном матче, играя практически тайм в большинстве. И здесь давать прогноз на эту встречу очень сложно, продолжает Генич. Эта игра, как мы любим говорить, на три результата, потому что и Рома может аккуратно сыграть в обороне и реализовать какую-то контратаку, в итоге выиграв минимально. Интер злой, жадный, голодный, понимает, что игра с прямым конкурентом за место в лигочемпионовской четверке, поэтому постарается дома, тем более, при своих болельщиках, тем более, стать на победную тропу. Здесь может быть и ничья. Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов, еще один эксперт рейтинга букмекеров, в предстоящей встрече тоже ставит на ничью. Цитирую, «Интеру этот перерыв был необходим, к концу отрезка миланская команда использовала весь бензин, не на чем было проводить последние встречи. Отсюда и серия без побед, блеклые матчи. Рома также в последнем туре перед уходом на каникулы проиграла Аталанте, причем на своем поле. Не в лучшем настроении обе команды проводили паузу. Уже идет второй круг, и сейчас каждое очко на счету. Ни в коем случае нельзя дарить очки соперникам в личных встречах. В этой связи жду довольно аккуратного футбола и от хозяев, и от гостей. Скорее всего, встреча завершится в ничью, причем голов вряд ли будет много. Осторожность превыше всего», — завершает Егор Титов. Еще больше прогнозов на поединки премьеры АПЛ серии А и Бундеслиги прямо сейчас на портале «Рейтинг букмекеров». Ищем сайт в поисковиках.
И вот как ваше мнение, какой результат должны показать наша сборная?
Я хотел от вас это услышать.
А я вам могу честно сказать, у меня такое же мнение, как у вас, Владимир Владимирович.
«Около спорт». У нас такое же мнение, как у Валерия Газаева.
Давайте с вами поговорим о чемпионате Европы по фигурному катанию прямо сейчас. Он завершен, и есть что обсудить, есть чему порадоваться. Это последний старт перед Олимпиадой. Даже не крупный, а вообще. И это раздача последних свободных олимпийских квот внутри федерации. Внутри нашей тоже определились оставшиеся участники Олимпиады от фигурного катания. Итог. 9 медалей из 12 наших. Весь комплект в спортивных парах. Золото и серебро в женском одиночном. Серебро и бронза в мужском. Серебро и бронза в танцах. То есть не хватает тут золота в мужском, золота в танцах и все. Ну и бронза в женском одиночном. Ну там мы об этом еще поговорим, там как Костнер вытащили на третье место судьи. Несмотря на то, что в женской одиночке вот с этими олимпийскими квотами все было ясно еще до чемпионата Европы, Медведева, Загитова, Соцкого, интрига была там огненная, потому что Медведева против Загитовой. Год назад это ничего не значило, смотрите, даже меньше, чем год назад. На теперь вот Медведева-Загитова. Кто перед Олимпиадой станет первой, кто второй? В итоге Загитова обошла Медведеву в короткой программе и блистательно откатала произвольную и стала чемпионкой. Во взрослом катании Загитова еще ни разу не проигрывала. Медведева вчера второй раз проиграла во взрослом катании. Последний раз она становилась второй на гран-при в 2015 году. Как все это скажется, вот эта рокировка в лидерстве женской одиночки? Второе поражение Медведевой, ну и первое на таком крупном турнире поражение Медведевой. Как все это скажется на их выступлении на главном турнире, в их карьере? Об этом и в целом об итогах чемпионата Европы мы поговорим с Андреем Журанковым, известным комментатором фигурного катания. Андрей, приветствую.
Да, добрый вечер, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, по-вашему, как сильно сказалось на выступлении именно Медведевой та недавняя травма и последующий период восстановления с пропуском Гран-при и чемпионат России?
Да, Женя вынуждена была пропустить финал Гран-при и чемпионат России. Знаете, как мы можем только догадываться, да, насколько серьезны были те переживания, которые испытывала Медведева из-за травмы, из-за того, что она вынуждена была пропустить, из-за того, что она вынуждена была выйти из привычного для нее графика, по той реакции, которая у нее была после проката произвольной программы. То есть, когда Женя сидела в Кисенкрай, она закрыла глаза, и вот несколько секунд сидела с закрытыми глазами, и потом, открыв, сказала спасибо. То есть, это на самом деле был момент, который очень много объясняет. Для Жени это было очень важно. То есть, нам кажется, что Медведева, она, ну, практически такой, знаете, автомат, робот, да, 20 с лишним года не проигрывала ни одного старта. Нет, она человек, она девушка, она эмоциональный человек, она яркий человек. И вот то, что она сидела с закрытыми глазами, это означало, что она хотела запомнить этот момент. Это значит, что для нее этот момент был очень важным. И даже второе место, и то, что она смогла вернуться и, в общем, показать практически такое же катание, это значит, для нее внутри было под вопросом. И вот то, как она вернулась, конечно, вызывает много-много-много таких обсуждений, аналитических каких-то высказываний, но то для нее тот факт, что она вернулась на хорошем уровне, вот как раз она в Кисенкрае и показала. Мне вот лично, меня что так насторожило, то, что Загитовой поставили компоненты за произвольную программу такие, какие раньше ставили Медведевой. То есть Загитова никогда не получала за компоненты 75 баллов. Произвольные. У нее было 69, 70 на этапе гран-при. В финале было, по-моему, 70. В финале, который она выиграла. Вот то, что ей отсыпали столько компонентов за, в общем-то, программу, которая была откатана, ну, наверное, примерно так же, как в финале гран-при. Ну, вот, не знаю, такой странный момент.
Вот сейчас мы, Андрей, да, мы сейчас поговорим как раз о том, что есть у Медведевой, чего нет у Загитовой, и наоборот, я хочу обратиться к нашим слушателям прямо сейчас. У нас голосование, две строчки. Давайте коротко. Медведева или Загитова? Здесь может быть все, что угодно. И ваши симпатии, и расстановка сил, и ваши прогнозы. Как угодно, Медведева или Загитова. Медведева 134-21-35, Загитова 134-21-36. Так вот, Андрей, я имею в виду, что есть у Загитовой, чего нет у Медведевой, наоборот. Сначала по элементам, по основным, да, что одна может делать, что другая нет. И потом вот по, если позволите, по качествам, то есть по лидерским, по характеру, по возрасту, по опыту.
Ну, у Загитовой есть, конечно, два очень сильных технических преимущества. Первое – это каскад, который она делает, тройной лут, тройной Ритбергер. Ну, то есть никто в женском фигурном катании не делает этот каскад. А кроме того, она делает этот каскад во второй половине программы, как вообще все элементы в произвольной она делает во второй половине программы.
То есть все самое сильное, да, она оставляет на вторую часть?
Не просто самое сильное, она все оставляет на вторую часть. А как известно, во второй части все прыжковые элементы, их базовая стоимость умножается дороже на 10%. Следовательно, понимаете, то есть у программы есть своя базовая стоимость. И благодаря вот этой расстановке прыжков она получает дополнительные баллы, как бы к стандартной базовой стоимости.
Ага.
Вот. Но когда спросили хореографа Даниила Глихенгауза мы вчера, почему тогда Медведевой не поставили всего вторую половину, на что он сказал, что у Жени есть ярчайший артистический талант. Она действительно может передать образ, да, хореографическими, там, не знаю, ну, артистическими средствами.
Вот. Но разве, извините, но можно разве нагнать вот этими качествами то, что она не делает в технике?
Ну, по идее, вот раньше было можно, потому что раньше...
Сейчас другая судейская система.
Ну, как бы, нет, просто раньше Медведева обгоняла по компонентам всех, кроме Костнер. Вот они Костнер шли вровень по компонентам, да. Сейчас Загитову поставили по компонентам, ну, почти вровень с Медведевой и Костнер. 75 баллов поставили накануне. Вот. То есть, и тут вот этот момент, он, конечно, очень тонкий, потому что компоненты – это чистой воды субъективная оценка. Но, вот, знаете, как если вдаваться там во всякие кулуарные истории – Есть два варианта. Первый вариант, что международное судейство, как бы вообще международная федерация решила, так сказать, чуть-чуть спутать карты Российской Федерации, да, для которой совершенно точно Медведева первый номер, Загитова второй, да. Это, как, так скажем, первая конспирологическая версия. Ну, как бы понимаете, да?
Да,
то есть, да. Россия одна расстановка, а международники сказали, типа, а мы вот возьмем и по-другому смотрим, а вы там дальше внутри себя решайте. Это первая конспирология. Вторая конспирология, она другого свойства. Она говорит о том, что, ну, как так иногда бывает, да, типа, вот мы вам отдали чемпионат Европы, вот Загитова вот выиграл чемпионат Европы, все, типа, ты пока удовлетворись этим результатом, ты молодец, как бы дальше другие будут результаты. Это вторая конспирологическая версия. Так вы понимаете, обе версии могут быть неверны, да? Но, да, но у таких разговоров их ходит достаточно много. Понимаете, как я вот вчера тоже был на Ходынке, обсуждал там с коллегами-журналистами, с некоторыми экспертами. Ну, если Загита у вас восхитительно катается, она, ну, вы понимаете, как она также каталась год назад, когда выиграла юниорский чемпионат мира и юниорский финал Гран-при прошлого года. С этой же программы «Дон Кихот». По большому счету, ну, что изменилось? Да, там она прибавила где-то скольжение, она, там, как некоторые вещи она усилила, связки, да. Она стала еще более зажигательно кататься, Загитова. Но для многих все равно ее катание, 15-летней девочки, это катание юниорское. И вот тут-то и возникает вопрос, почему за юниорское катание для некоторых, да, как ставят взрослые компоненты, понимаете? То, что Медведева прибавляла, в том числе в скольжении, в артистизме, в хореографии, в пластике, мы это видели на протяжении трех последних сезонов, на протяжении всего цикла. И оценки Медведевой поэтому росли на протяжении всего цикла. Сейчас Загитова выстрелила. Вот. И, понимаете, как, ну, тут только ждать Олимпиаду. Девчонки были безошибочные. Ведь Женя допустила за весь чемпионат, я имею в виду не за выступление, а за весь чемпионат, за все тренировки и за два официальных старта. Она допустила вот эту одну ошибку в короткой программе в Акселе, когда она через стройки выехала без чистого выезда. Вот это, вроде как, эта ошибка ей стоила в данном случае золотой медаль.
Перед Олимпиадой, да-да-да. Но...
Да нет, давайте вопрос. Тут
я просто хочу напомнить, что у нас противостояние в голосовании перед Олимпиадой по завершению чемпионата Европы по фигурному катанию. Медведева 134-21-35, Загитова 134-21-36. Я хотел еще с вами поговорить, у нас 3 минуты остается, о том, что прошел всего один олимпийский цикл, а в женском фигурном катании уже другие лидеры совершенно, другие имена. И тех сочинских, ну, даже теней уже их не осталось. Липницкая закончила, Сотникова, ну, вам виднее, я вообще не знаю, где она, олимпийская чемпионка. Ну, тоже можно считать, да, все.
Ну, закончил.
Это же какая-то удивительная история для фигурного катания, для женской
одиночки.
Посмотрите,
не, не.
Каролина Костнер там с 2003 года как выступает.
Нет, я вас перебью, подождите.
Да.
Остановите сразу, все, стоп, время не будем тратить. Костнер – это уникальная история. Вот Костнер – это удивительная история для фигурного катания. То, что произошло с нашими олимпийскими звездами Сочи, это нормальная история. Это было, мы это видели на протяжении всех предыдущих 20 лет.
Все.
А выстреливают на Олимпиаде – уходят. Выстреливают на Олимпиаде – уходят. Понимаете? Так что Костнер – это великое. В 30 лет так кататься, знаете, памятник надо ставить. Вот. Просто, знаете, как вот то, что вчера тоже так люди, которые помнят историю спорта, вот говорят – что вероятен вариант Алины Кабаевой. Помните, она выиграла полностью олимпийский цикл, приехала просто первым номером безукоризненным на Олимпиаду, и в итоге потеряла, что она там потеряла, не помню, то ли мяч, то ли обруч, и стала второй. Вот не хочется этого повторения. Вот я бы в этом голосовании, вы объявили, у меня телефон занят, я бы позвонил бы за Медведеву. Потому что Медведева весь олимпийский цикл, лучшая фигуристка мира.
Я прибавлю ваш процент, Андрей. Но она и без того спасибо. Побеждает, кстати. Давайте подведем. Я вас не могу отпустить без ответа на еще один вопрос, который меня вот тут мучает, как только на горизонте появился для меня человек, абсолютно так вот, имеющий косвенное отношение к фигурному катанию, когда появилась Загитова. У Загитовой и Медведевой один тренер. Это Эри Тутберидзе. Да. Объясните, как это возможно? Как можно тренировать конкуренток за, ну, за олимпийское золото? Это же, не знаю, как к самим собой играть в настольный хоккей, например.
Фигурное катание.
Она же знает все стороны, слабые, сильные, знает, как кого переиграть. Как можно быть здесь объективным?
Фигурное катание такое бывало. Наталья Леничук выводила там чуть ли не первые там три пары мирового рейтинга танцевальных. Ну, такое часто бывало. И там Дубова выводила, ну, в танцах это было. Понимаете, и тут тоже был момент. Мы вчера задали этот вопрос, в том числе за за команду Этери Тутберидзе отвечал Даниил Нисингаус, хореограф из команды Тутберидзе, и его спросили, ну вот канадцев и французов в танцах даже развели по разным там льдам в Канаде. Ага. Мари-Франс Деброй, Патрис Лазон. Вы-то почему? А мы говорим, а мы не будем разводить. Они у нас катаются не просто на одном льду, они еще и в одно время катаются, как они уже катаются там два года. Потому что
очень,
Женя...
Очень коротко, Андрей.
Да, Женю подстегивает Алина, а Алина тянется за Женей.
Спасибо.
Вот и все.
Спасибо, Андрей Журанков. Итоги голосования. 64-36. 64% Медведева, 36% Загитова, 1% Журанкова. Добавляем 65 на 35. Околоспорт через неделю на этом же месте. Всего доброго.